по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 626-й рейс нашего продолжающегося путешествия от бытия до откровения, от корки до корки. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодня эфирная команда. Мы читаем Священное Писание от начала до конца. Мы сегодня в послании к Ефесянам. Я, кстати, вчера несколько ошибся. Я почему-то решил, что мы вчера должны были бы начать уже говорить про духовную битву, но на самом деле, конечно, об этом будем говорить сегодня. И, внимание, следующая наша встреча, это важно для тех, кто слушает нас в прямом эфире, следующая наша встреча будет во вторник, в понедельник. У нас будет повтор, поскольку праздник. Значит, соответственно, если вы нас слушаете в прямом эфире, то вот мы сегодня с вами встречаемся, и следующая трансляция будет уже во вторник. Те, кто слушает записи, вас это не касается, просто берете и смотрите следующую запись, ну или вот ждете, пока она выйдет. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии, и другие группы и сообщества, где вы видите и слышите эту трансляцию. Мы с удовольствием всегда читаем ваши сообщения. Сообщений много, сообщения интересные. Вы делитесь с нами своими историями. Наши волонтеры, наши друзья, наши братья и сестры во Христе связываются с теми, с кем мы не успеваем поговорить в эфире, но и с теми, с кем успеваем тоже, потому что одно дело в эфире, а другое дело, я постоянно это повторяю, все-таки нужна прямая связь, нужна поддержка других христиан. Христиан, возможно, в вашем регионе, даже в идеале в вашем регионе. Если такой возможности нет, ну, хотя бы в каком-то другом регионе дистанционно. Но это должно быть некое взаимное действие. Давайте посмотрим, что вы пишете. Александр Павлюкевич обращает внимание на то, что мы затронули борьбу в церкви, так хотели привлечь неверующих, что из церкви разбежались верующие. И Кирилл Христов задается вопросом, ну, а если они разбежались, то где гарантия, где уверенность, что они верующие? А это достаточно серьезная тема, потому что ведь церковь Христова призвана свидетельствовать миру. Но при этом церковь Христова призвана кормить, духовно окормлять, доносить до людей Божие Слово, Божие питание до тех, кто уже во Христе. И сочетание того и другого, на самом деле, когда Божие Слово присутствует, я думаю, что сочетание получается естественным образом. То есть, с одной стороны, люди верующие получают питание, люди верующие получают то, что им необходимо, и с другой стороны, поскольку они получают питание, это питание правильное, оно здоровое, они также хотят, извините, передавать это питание другим людям. Это очень важно, потому что иногда нам с вами, я обращаюсь сейчас к верующим людям, иногда нам с вами нужно пренебречь свои свободы. Вот Кирилл пишет, нет, Илья Орлов пишет, не каждый христианин готов пренебречь своей свободой ради прав другого. Да, иногда нам нужно поступиться своей свободой ради прав другого человека. Порой ради прав неверующего человека. Даже ради того, чтобы этот неверующий человек услышал о Боге, услышал о Господе. И история здесь совершенно конкретная. Тут, понимаете, про то, что каждый из нас отвечает за донесение Евангелия. Помните, как апостол Павел говорит о молитве в первом послании к Коринфянам, 14 глава, он говорит, в частности, о молитве на языках. Я сейчас не буду затрагивать вопрос. Мы его уже затрагивали, когда читали первое послание к Коринфянам. Не буду сейчас к этому возвращаться. Вопрос о том, что это за языки. Но он говорит о том, что, ну вот, смотрите, придет ваше собрание, человек новый, да, человек, который вообще не в курсе. И он услышит всех говорящих на языках. Какая ему польза? Гораздо полезнее, если он услышит тех, кто пророчествует. Вот говорит слово пророчество, которое он понимает. То есть он получает обличение по поводу своей жизни, причем вот реальной жизни. Значит, что получается? Получается, что ради этого человека, ради этих людей, мы, христиане, ограничиваем, да, в чем-то ограничиваем свою свободу. В каком-то другом месте может быть что-то другое. То есть, ну, например, одна история — это публичная молитва в церкви, когда приходят самые разные люди. Другая история — это молитва, допустим, в малой группе, где-то дома. И совершенно третья история — это молитва, когда мы молимся, ну вот, наедине с Богом. Но так я немножко упрощенно сейчас скажу. В публичной молитве в церкви у нас есть определенное все-таки ограничение по времени. Мы понимаем, что есть другие люди тоже, которые хотят помолиться. В молитве, которая в малой группе, это ограничение есть, но оно не такое существенное. Ну, а в личной молитве вас никто по времени не ограничивает, да, вот мы можем молиться, вы можете молиться столько, сколько в данном случае Господь ведет. Это и тоже ограничение свободы ради других людей. А теперь внимание, но если это ограничение доходит до того, что я знаю такие церкви, я знаю такие ситуации, что, ну, например, на богослужении вообще запрещается публичная молитва кому-либо, кроме специально подготовленных слушателей. То есть вот ты просто помолиться не можешь, потому что, а вдруг ты неправильно помолишься, а там люди в гости пришли, которые впервые туда попали, впервые в церковь попали. Тогда вопрос, а это церковь или это цирк? Ну, то есть на одну и ту же самую букву начинается, да, но все-таки смысл-то предельно разный. А если правило доходит до того, что ты не можешь исповедать веру во Христа. Опять, здесь очень и очень тонкая грань. Вопрос не просто в том, чтобы, не знаю, чего-то было больше, чего-то было меньше. Вопрос в том, что происходит в нашем сердце, каково состояние нашего сердца. Теперь вторая большая тема — это тема работы, Евангелия на рабочем месте. В частности, тут обсуждают вопрос верности. Верности Богу, верности компании. Людмила Волкова пишет, возможно, неправильно говорить о верности компании, а правильнее сказать о том, что все делать надо как для Господа. Да, все делать как для Господа. И, конечно, определяющий момент, первичный момент — это именно наша верность Господу. Но тут нужно, наверное, понимать, что если Бог поставил меня или вас в какую-то компанию, в какое-то место, поставил вас туда работать, то, наверное, за этой верностью Богу и из этой верности Господу, из этой верности Богу будет проистекать и верность компании. Пока Господь вас оттуда не убирает, пока Господь не говорит вам, что ну все, все вот хватит, да, так нельзя. И Кирилл здесь напоминает, Кирилл Христос, Христов, извините, Христов, да, верность, пишет он, вообще должна быть, но если это не противоречит заповедям Божьим. Тут вот какая штука, ведь в нас живет Дух Святой, и когда Дух Святой в нас действует, Он напоминает нам и заповеди Божии, и Он показывает, ну, потому что мы становимся к этому восприимчивы, Он показывает, как Господь действует и чего Господь от нас хочет. То есть тут уже вопрос в том, вот Дух Святой меня поддерживает, Он меня направляет, Он меня ведет дальше в этом месте, в этой компании. Она может быть светской компанией, да, но вот Дух Святой меня побуждает здесь дальше работать или нет? Людмила Карпова рассказывает свою историю. Мне пришлось уволиться с работы из-за того, что запретили говорить о Боге и раздавать Библии и Евангелие. Работала с людьми, больными СПИДом, гепатитом, наркозависимыми. Смотрите, опять вот Людмила пишет так. Я знаю других людей, которые тоже христиане, и они даже в этих ситуациях работают. И они не раздают Евангелие на работе. Они находят какой-то другой способ донести Божье Слово до людей, но это между ними и Богом. И ситуация с Людмилой, она тоже между ней и Богом. Потому что вот Людмила почувствовала, что дальше в этой компании вот таким образом работать для нее, и я подчеркиваю, для нее невозможно, потому что, насколько я понимаю, возник некий внутренний конфликт. Кстати говоря, тут тоже интересная ситуация, потому что сейчас ведь у нас с вами, у нас есть возможности, которых еще лет 10-15 назад не было. Ну, Людмила, если вы хотите работать с такой категорией людей, и сейчас здесь есть немало христианских служений, служений в церквях, служений в реабилитационных центрах. Более того, то, чего не было лет 10-15 назад, у вас есть возможность делать какие-то свои программы, делать, допустим, в соцсетях, в Ютубе или Ютубе, как хотите, какие-то трансляции, вот ориентированные именно на эту группу людей. У вас возможность такая есть. То есть Господь дает... здесь вопрос. Вот для вас то, чем вы занимались, это было ваше место работы только? Или для вас важно, то есть вы видите Божий призыв, и это вопрос для вас лично сейчас, да, или вы видите Божий призыв обращаться именно к этой аудитории? Вот если вы видите Божий призыв обращаться именно к этой аудитории, то вы найдете и другой способ, вы найдете и другие возможности ее достичь. Просто ищите и не останавливайтесь. Тут идеальная история, когда наша работа действительно полностью совпадает с нашим призванием. То есть вот я сейчас могу сказать, абсолютно вот, положа руку на сердце, да, что сижу сейчас и веду эту передачу, веду этот эфир, а для меня это работа. У меня здесь трудовая книжка лежит, так, чтобы это совсем было понятно. Но для меня это и призвание. И вот одно другому не противоречит. Как сказал один человек, слушай, это же классно, тебе вот за это еще и деньги платят. Да, слава Богу, это лучший вариант. Он не всегда такой. Здесь же в ваших сообщениях пишет Виталий Ратников. А если работа не нравится, терпеть или искать то, что любишь? И вот это самый сложный вопрос, на который я вам не отвечу, Виталий. Я думаю, что вам никто на этот вопрос не ответит. Тут есть такая история. В 20 веке произошло некое переосмысление, да, некий переход смыслов. Если вы посмотрите то, что писали, допустим, в 19 веке, причем писали и на Западе, и на Востоке, то такая идея, что вот нужно найти такую работу, чтобы она нравилась, чтобы она приносила внутреннее удовлетворение, чтобы ты вот прямо вот хотел бежать на эту работу, такой идеи не было. Эта идея более новая. Извините, эту идею уже 20 века, даже середина 20 века. Потому что тогда исходили из Бытия 3 глава, тернии и волчцы, произрастит земля, работа будет тяжелой, по умолчанию она тяжелая. По умолчанию она может быть неприятная. Если она приятная, если она любимая, то это не что-то, то, что мы с вами обязательно должны были получить, а это скорее благословение. То есть, вот если сегодня человек скажет, ой, у меня работа нелюбимая, она мне не нравится, что-то как-то вот я хочу другую найти, то я думаю, что человек 19 века вас бы не понял. Он бы сказал, подождите, а вы с чего решили, что работа должна быть любимая? Это не значит, что он был прав, человек 19 века. Это не значит, что мы сегодня правы в 20 веке, в 21 уже веке. Теперь нужно разобраться, что говорит Священное Писание. А я, кстати, напомню, что мы с вами делаем эти передачи, мы с вами ведем эти беседы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот кроме тех библейских бесед, которые мы с вами, собственно, и закладываем в основу наших встреч, у него были как раз беседы с ответами на вопросы зрителей, вопросы слушателей, ну тогда именно слушателей. И вот в одном из ответов он как раз об этом и говорит. Мне очень нравится, как он по этому поводу сказал. И смысл в следующем. Работа не обязательно должна быть любимая. Работа должна быть такая, на которую поставил вас Бог, которого вы любите. Слышите разницу? фраза «любимая работа» на самом деле содержит в себе некую довольно серьезную опасность. Любимая работа рискует стать для нас идолом. А Бог, которого мы любим, Бог, который дает нам эту работу, вот Он единственный, кому мы поклоняемся, единственный, кто по-настоящему достоин поклонения. Теперь смотрите, что получается. А с одной стороны, любимая работа, то, что мы можем, неправильно, естественно, но такое бывает, мы можем начать обожествлять. Другая история – работа, на которую поставил любимый и любящий меня Бог. То есть Бог, который меня любит, и Бог, которого я люблю. И вот тогда получается следующая вещь. Это важно. Да? Если в этой работе мы делаем что-то такое, что нам нравится, действительно нравится, мы говорим: «Господи, спасибо тебе за это. Вот ты хотел мне доставить удовольствие, ты хотел сделать так, чтобы, ну, не совсем тернии это были, да, вот все-таки не только тернии, а что-то другое тоже. И ты мне это даешь, ты хотел поставить меня на такое место, где мои дары будут востребованы, будут использованы. Ты меня на это место поставил». Это если что-то хорошо в работе, да, что-то хорошее находится. Если находится что-то плохое, если находится что-то, ну, даже не обязательно плохое, а находится что-то такое, что нам сложно делать или не хочется делать, или неинтересно делать, да и даже, в принципе, ну, просто утром на работу вставать. Согласитесь, не всегда на работу приятно вставать. Господи, я это делаю не ради работы в данном случае, я это делаю ради тебя. Ты мне эту работу дал, ты меня на ней держишь, когда будет надо, когда будет время, ты меня с этой работы уволишь, ты меня с этой работы уведешь. Кстати, вот этот принцип любить не работу, а Бога, давшего эту работу, и определять свое отношение к работе вот по этому критерию, он помогает еще и вот в какой ситуации. Когда мы с вами говорим, допустим, о том, что, ну вот, этические проблемы, еще какие-то проблемы, в каком случае мне уволиться, в каком случае мне не стоит оставаться на этой работе. Ну вот посмотреть на эту работу, помолиться об этом, помолиться о том, что со мной происходит, что вокруг меня происходит, что во мне происходит, в конце концов. И задаться вопросом. Я вот серьезно, положа руку на сердце, могу сказать, что эту работу дал мне Бог. Вот я серьезно могу это сказать? Или я просто пытаюсь себя в этом уверить? Вот мы с вами читали: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего». Теперь внимание, как Христу. Да, вот это как раз то самое, о чем мы сейчас говорили. Эту работу дал Бог, этих людей в нашу жизнь дал Христос. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Внимание, значит, получается, подумайте об этом на минуточку, получается, что то, что вы сейчас писали, допустим, какой-то отчет, вот это на данный момент для вас воля Божья. 8 стих. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он соделал, раб ли или свободный». Это про те награды, про те вознаграждения, которые мы получим от Него. Мы с вами об этом говорили, мы уже еще также будем об этом говорить. А дальше еще одна очень важная мысль, которую я хотел бы закончить эту вводную часть, потому что мы сегодня будем читать Священное Писание, и в конце у нас нашей встречи, мы уже в конце сегодня не встретимся, поэтому сегодняшние комментарии мы прочитаем в следующем эфире, который у нас будет, напомню, если вы слушаете нас в прямом эфире, во вторник. Так вот, 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вот человеческая природа, греховная природа, вводит нас вот в какое искушение. Мы хотим сказать: да я начальник. А дальше, кстати, в этом может быть смысл, да, это может быть правильно. Но дальше мы говорим еще одну фразу. «Только я начальник». Я тут вообще высший начальник, я тут все знаю, я тут главный менеджер. Вот считать себя главным менеджером жизни, значит, наступать на очень-очень большие грабли. У меня как-то была история, когда ну, в некой компании, я не буду называть компанию, сотрудник, в общем, достаточно такой невысокого уровня сотрудник, когда я попросил, говорю, я недоволен вашей работой, я хочу переговорить с вашим начальником. Он говорит, да я тут начальник, вот примерно так. Ну, потом, конечно, оказалось, что это не совсем так. Он старший помощник младшего дворника, но никак не начальник. А вот это вот «я тут», да, оно достаточно часто бывает. И вот как раз 9 стих о том, чтобы этого не было. Мы с вами сегодня читаем о духовной битве. Непростая у нас с вами будет сегодня тема. Я предполагаю, что будут вопросы, будут комментарии, поэтому пишите, пожалуйста. А мы давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, Боже, веди нас и помоги нам услышать то, что Ты хочешь сказать каждому из нас лично. Открывай нам Слово Твое, Святое Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 626-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в послании к Ефесянам, 6 глава, мы подходим к разделу, о котором в некоторых кругах говорят очень мало, в других слишком много, но, как мне кажется, не по делу. Одни люди считают, что сатана никак не влияет на их жизнь, что духовная битва – это все лишь отвлеченные материи, и не говорят об этом вообще. Это одна крайность. Другая крайность – это люди, которые видят сатану за каждым углом, под каждым кустом, и вот сатана такой вылезает отовсюду, причем часто это как-то вульгаризировано получается. Это, конечно, не черт с рожками, но все-таки это вот не берите вот этот денежный знак или эту денежную купюру, или не слушайте эту музыку, или там одно и другое, потому что там, если посмотреть, можно увидеть изображение сатаны. Но только нужно очень внимательно присматриваться. Тема духовной войны, тема духовной битвы на самом деле очень и очень важна. И с одной стороны, мы не правы, если мы отрицаем ее существование, с другой стороны, мы не правы, если мы говорим о том, что вот сатана себя открывает через какую-то торговую марку, через какую-то картинку. Если этой торговой марки избегать, то сатана тебя не коснется. Сатана на самом деле проявляется гораздо более изящными, гораздо более серьезными и трудно обнаруживаемыми способами. Мы с вами часто спорим о богословии, мы спорим о том, как понимать те или иные библейские фрагменты, причем зачастую очень трудные библейские фрагменты. Но при этом мы забываем о том, что такое чистота жизни. И вот, ну, мне доводилось видеть, как христиане, причем сразу группы христиан, буквально выходили из себя. Они теряли самообладание. Некоторые люди даже впадали почти что в бешенство, споря о богословских вопросах. Мы тут, говорит один парень, говорит, так спорили по поводу того, можно ли потерять спасение, что в конечном счете чуть не подрались. Знаете, я не склонен искать сатану, завуалировавшего себя в каких-то картинках, хотя я понимаю, что это тоже бывает. Но совершенно очевидно, что сатанинское действие на нас бывает и в церкви, бывает и в нашей повседневной жизни, бывает и в некоторых наших богословских спорах до хрипоты. Да, зачастую у нас с вами бывает высокое богословие, но при этом очень-очень низкая какая-то падшая духовная жизнь. Почему это происходит? Да просто потому, что зачастую богословие бывает более консервативным, чем наша практическая жизнь. Человек говорит: «Я отделенный, я отделился от всех остальных», и начинает про всех остальных просто сплетничать, рассказывать всякие истории, всякие байки, которые, мягко скажем, проверке не поддаются. То есть у него богословие, конечно, консервативное, но язык, какой-то уж слишком раскрепощенный. Кстати, сердце тоже. Понимаете, с другой стороны, можно ведь ездить на множество разных конференций, слушать хороших проповедников, хороших лекторов, а жизнь так и не меняется. Такое тоже бывает. Как-то родители одной юной особы, молодой христианки, рассказывали мне, как она буквально орала на них после того, как они не пустили ее на очередную конференцию по вопросам обретения святости, потому что у нее в школе плохие оценки, плохая успеваемость, а все-таки 11 класс, выпускной класс, пора уже и о поступлении задумываться. Она говорит: «А я поеду на конференцию по святости». Родители пытались объяснить ей, что сейчас не время. Они говорят: «Как она на нас наорала?» Я говорю: а что, вы не пускаете ее на конференции, что ли?» На что они ей ответили: «Да как же не пускаем? Она уже штук 5 всяких конференций посетила за этот год только. И все по святости и по духовной жизни». Вот реальная проблема, понимаете? Одного знания недостаточно. Должно быть изменение сердца. Если мы этого не понимаем, то это означает, что мы не осознаем также того, где и как действует сегодня дьявол. Я думаю, не могу сказать, что убежден, но думаю, что по воскресеньям дьявол активно ходит в церковь. И есть слишком много сонных христиан, которые его в церкви не замечают. Слишком много христиан, которые готовы закрыть чужой ночной клуб, но совершенно не хотят закрыть свой собственный болтливый и склонный к сплетням рот. Вот именно здесь, в церкви, идет сегодня большая часть духовной битвы. Сатана пытается уничтожить тех, кто несет Божие Слово. Он пытается разрушить Божьих вестников. Я уже говорил о том, что и не только я это вижу, это, естественно, видят многие-многие христиане, что есть определенные параллели между посланием к Ефесянам и книгой Иисуса Навина. Более того, послание к Ефесянам иногда даже называют полувшутку, полувсерьез книгой Иисуса Навина для Нового Завета. И вот сегодня мы с вами увидим, почему это утверждение имеет силу, имеет смысл, как это проявляется. В Ветхом Завете израильтяне вошли в землю обетованную, при этом они перешли через Иордан. Кстати, в нашем понимании зачастую, я думаю, что это неправильное понимание, но оно есть. В нашем понимании Иордан – это картинка смерти. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, там в том же гимне, в той же песне говорится про то, что вот перейти через Иордан, тоже нам придется это сделать. И вот там земля обетованная, там новый Ханаан, там небеса. Знаете что, друзья? Ханаан все же не прообраз небесной страны. Иордан – это все-таки не смерть, как переход в вечность. Это скорее смерть и воскресение Иисуса Христа. Это скорее наше покаяние. Тот момент, когда мы стали верующим человеком. Не случайно Иоанн Креститель приходит для того, чтобы преподавать крещение на берегу реки Иордан. И Иисус, внимание, в начале своего земного служения приходит на Иордан и принимает крещение от Иоанна Крестителя. Мы с вами переходим к новому этапу своей жизни. Как когда-то израильтяне перешли к новому этапу своей жизни. А там враги, искушения, там столкновение с миром. Так было у израильтян, так остается и у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня видим в книге Ефесянам, послании к Ефесянам, врага. Образ врага обрисован для нас очень и очень подробно. Когда Иисус Навин вместе с израильтянами перешел через Иордан, перед нами открылись три вражеские города, или, если хотите, три группы врагов, потому что первые два – это города, третий – это народность, в общем, наверное, все-таки скорее группы врагов. Мы об этом говорили, когда читали книгу Иисуса Навина, но это было уже давно, и сегодня, наверное, можно бы повторить. Первый враг – это название города, который мы хорошо помним, это город Иерихон. Вот Иерихон в Ветхом Завете – это прообраз мира. Нужно было маршировать вокруг города, и не надо было пытаться его завоевать. Сегодня многие люди совершают одну и ту же ошибку, пытаясь завоевать этот мир. Однако в Новом Завете мы узнаем, что мир побеждаем не мы с вами лично. Мир побеждает наша вера. Все, что есть в мире, проходит. Вера Христова остается. И вот наше дело не устраивать большую битву с этим миром, а в мире живут люди, между прочим. И апостол Павел будет говорить о том, что битва наша не против плоти и крови. Второй враг, с которым столкнулись израильтяне, это город, который в русском переводе Библии называется Гай. Вот Гай – это символ плоти. Иисус Навин был убежден, что очень легко ему будет победить Гай. И он отправил туда небольшое войско, небольшой отряд. И этот отряд там буквально, извините за слово, разделали. И вот после этого Иисус Навин пал на лицо пред Богом. И Бог ему ответил, сказав, что Израиль согрешил. Проблема не в силе Гая, как города. Проблема в грехе Израиля. И вот мы тоже сегодня порою ходим с трубами вокруг этого мира. Мы воздерживаемся от одного, от другого, от третьего. Но нас побеждает плоть. Нас одолевают, побеждают грехи, несдержанность, сплетни, ложь. Как один знакомый мне говорит, почему я снова и снова продолжаю лгать? Да потому что плоть тебя покоряет. И, наконец, третья группа врагов – это жители Гаваона, о которых мы с вами читаем. Вы помните, что они жили совершенно рядом, буквально за горой. Но израильтяне-то об этом не знали. И вот они приходят, предстают перед Иисусом Навином, и они обманули Иисуса Навина. Они надели сразу такие поношенные одежды, покрыли себя пылью, и вот они предстают Иисусу Навину, говорят, мы прошли дальний путь, мы пришли издалека, и вот давайте с вами заключим союз. Вот так и дьявол пытается сегодня нас одурачить. И своими служителями, как мы с вами читаем, он может делать даже служителей света. Да, дьявол умеет поражать. Дьявол умеет изумлять, и у него есть свои методы. Когда-то жители Гаваона ввели Иисуса Навина в заблуждение, и выяснилось, что если с ними породниться, ничего хорошего не будет вообще. Но жители Гаваона, между прочим, оказались замечательными актерами. Они прекрасно все разыграли. Мне рассказывали про одну христианскую школу, выяснилось, что лучший учитель, да, вот просто по человеческим качествам, по педагогическим качествам, не по Божьим, а именно по человеческим, он был явно лучшим учителем. И он выстроил такие крепкие отношения с учениками, он настолько их захватил, что они стали читать его собственный сайт, личный сайт, личные группы в соцсетях. А там были такие вещи, которые в принципе противоречат тому, что в этой школе происходит, и тому, чему учит христианская церковь. Там были, например, мысли о том, что Библия не богодухновенна, о том, что в Библии ошибки, о том, что сам Бог часто бывает неправ и так далее. И вот в школе происходит родительское собрание, когда все это вскрывается, и говорят, родители говорят, ну вот как же такое может быть? Такой одаренный педагог, такой классный оратор, и при этом уводит детей от Бога. Жители Гаваона, вспомните, друзья, о них. Сатана со своими искусными речами, а слово «искусный» как раз и происходит от слова «искушение». Вспомните об этом. Что же нам со всем этим делать? Скажу сначала очень плохую новость. Мы с вами лично ничего не можем изменить. Мы с вами не можем, у нас просто нет сил, у нас нет возможности тягаться с дьяволом. Более того, это и не нужно. Я знаю христианские или околохристианские группы, которые могут долго-долго кричать в молитве: «Сатана, мы связываем тебя! Сатана, мы пленяем тебя!» Один молодой человек пришел как-то на встречу с такой группой. Он вообще достоин, чтобы вы с ним разговаривали хотя бы 2-3 секунды, хотя бы 1 секунду. Вы тут громко всем залом кричите ему всякие вещи. Да, вы говорите именем Иисуса Христа. Но, может быть, лучше со Христом поговорить?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Знакомо? Конечно, знакомо. Опять укрепляйтесь Господом, укрепляйтесь могуществом силы Божьей. Вот той силы, которая воскресила Христа из мертвых. Той силы, которая дает нам возможность противостоять сатане в духовной битве. Вот она связь. Вот она, сила Божия в реальности. Теперь смотрите дальше. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Очень четкое упоминание о враге, очень четкое упоминание о том противостоянии, которое должно будет происходить, которое должно будет быть. Противостояние врагу, противостояние дьяволу. Но для того, чтобы это противостояние было, надо облечься в Божие всеоружие. Если мы серьезно подходим к Священному Писанию, если мы читаем, в частности, этот 11 стих, мы не можем отрицать существование духовной войны. Апостол Павел говорит о том, как противостоять самой страшной и мерзейшей мощи, которая может существовать. У Клайва Льюиса есть цикл из трех книг. Первая называется «За пределы безмолвной планеты», вторая — «Переландра», третья называется «Мерзейшая мощь». Клайв Льюис, конечно, не как богослов в данном случае, а как автор, как писатель, изображает мерзейшую мощь на Земле. Но читаешь и сначала думаешь, какая же это мерзейшая мощь? Это же просто бюрократия. А потом читаешь дальше, читаешь внимательнее. И видишь, да, это бюрократия. Но все же это мерзейшая мощь. И своей силой мы не можем противостоять дьяволу. Единственное место, в котором мы обретаем силу, единственный источник для этой силы — это Бог. Потому что это духовная битва. Мы ведем ее с духовным врагом. Кстати, сейчас это уже проходит, но одно время как-то считалось, что духовное — это всегда хорошо. Я люблю читать духовную литературу. Духовная литература не обязательно христианская. Духовная литература не обязательно в принципе от Духа Божия, потому что духи бывают разные. Духовная битва – это битва против духов злобы. Мы об этом будем еще говорить. И для того, чтобы вести эту битву, нам необходимо совершенно конкретное снаряжение, и только оно сможет противостоять натиску сатаны. На самом деле у самого сатаны, у его армии есть мощнейшее вооружение, и нам с вами нужны мощнейшие системы обороны. И при этом понимать, что мы не боремся с людьми. Люди не становятся, не могут быть нашими противниками. Потому что враг духовный и битва духовная. Кто-то скажет, ну, у меня есть еще один враг, это моя собственная плоть. Я думаю, что нет. Вот плоть верующего, это, конечно, да, это проблема. Это то, что нас отвлекает от служения Богу. Но плоть верующего человека, старая природа верующего человека, она ведь находится в подчинении у своего хозяина. Она находится в подчинении у сатаны. И когда мы противостоим сатане, мы противостоим и плоти тоже. А как насчет мира? Да, мир, конечно, это враг верующего, но победа над миром, как мы с вами уже говорили, одерживается не битвой, не противостоянием, а только верой. И вот когда мы хотим обрести эту веру, и когда мы хотим обрести настоящее владычество над плотью, вот тогда мы лицом к лицу сталкиваемся с настоящим врагом. Я вернусь сейчас к посланию к Ефесянам. 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Кстати, русский перевод это не всегда четко выражает, но все четыре духовных врага в данном случае это не люди, это не битва против начальств. Один христианин молодой мне пытался объяснить. Ну, я тут с начальством ругаюсь постоянно на работе. Я говорю, а что ж ты с ним ругаешься? Он говорит, ну там же написано в послании к Ефесянам, наша битва против начальства. Так я и бьюсь против начальств. Я говорю, подожди, а если придешь на другую работу? Он говорит, ну там написано во множественном числе, значит и на другой работе тоже биться буду. Нет, это совершенно не про те начальства. Это про сатану и его падших ангелов, которые участвуют в земных делах, участвуют в земном конфликте. В книге Даниила в Ветхом Завете, в 10 главе, говорится об этом подробнее. Я думаю, в конце сегодня еще успеем кое-что оттуда прочитать. Пока лишь скажу, что вокруг нас есть бесовский, демонический мир. И все это совершенно реально. Более того, наши люди, или точнее Божьи люди, также во все это попадают. И эти злые духовные силы, страшные духовные силы, действительно сегодня борются против церкви, они борются, они действуют против Иисуса Христа. Я приведу несколько примеров. Фраза «А что если?» И после этой фразы ставится под сомнение то, что в Библии утверждалось и что всегда принималось человечеством. Ну, например, а что если глава семьи – это женщина? А что если двое мужчин или две женщины могут создать семью? А что если семья совсем не нужна? А что если послушание детей родителям – это старый предрассудок? Так же, как и уважение к своим уже пожилым родителям. А что если от пожилого человека можно просто отказаться, потому что так легче? А что, если можно получить должность, просто умаслив начальство? А что, если? И вот эти «что, если» звучат на каждом шаге нашей жизни. А что, если можно воевать с другими странами и получить превосходство, просто потому что у тебя самое сильное оружие? А что, если наглость — это хорошо, и чем больше наглости, чем наглее, тем лучше? Это изощренный сатанизм. Да, я уж не говорю о том, что существуют группы, существуют такие секты, которые реально поклоняются сатане. Но я сейчас говорю даже о большем. Этот сатанизм, эта бесовщина сегодня распространяется очень и очень далеко и проникает очень глубоко. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Имеется в виду те бесы, те служители сатаны, которые занимаются целыми народами. Есть народы, которые долгое время находятся как будто в каком-то сатанинском плену. И есть, кстати, семьи, есть группы людей, которые в таком плену находятся, когда спрашиваешь людей: ребята, вы что? Вот это как? Об этом интересно говорится в книге Даниила. Мы еще ее не читали с вами, мы будем читать, но я сейчас, немножко забегая вперед, расскажу. Даниил находится в этот момент в Персии. Он один из божьих праведников, действительно настоящих божьих праведников. И вот Даниил молится. Причем молится он 3 недели. И за эти 3 недели, как кажется, он не получил ответа. А давайте начнем с начала главы, все-таки 1 стих 10 главы. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы, то есть 3 недели. И дальше мы читаем о том, как он молился и не получил ответа. Почему не получил Даниил ответа? 10 глава, 11 стих. Ему является Божий ангел. Он сначала описывает этого ангела. А дальше мы читаем о том, как ангел представляется Даниилу. 11 стих. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. Я пришел по словам твоим». Внимание, 13 стих. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Вот эти 3 недели, 3 седмицы, да, о которых мы читали. «Но вот Михаил, один из первых князей, пришел на помощь мне, и я остался там при царях персидских». Что произошло? Есть некий бес, который стоит над персидским царством. И вот он противостоит ангелу Божию и противостоит в ответе на молитву. Но противостоять он может только конкретное время. Очень короткое время. Так бывает и сегодня. Иногда пишут или говорят: вот у меня какой-то такой духовный барьер. И этот духовный барьер вполне может быть. Но силой Божьей этот барьер сокрушаем. К сожалению, ничего больше сегодня не успеем сказать. В следующий раз, Бог даст, продолжим. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.